Значит, как я уже сказал, наше общение посвящено вопросам и ответам. Сегодня уже первый вопрос в чате есть. Я его сейчас зачитаю. Пишет Галя из Дегтярска. Как быть в одном духе всем верующим, если в церкви люди все разные? Кто в лес, кто по дрова? Галя, ну что я хочу сказать? По поводу твоего вопроса. Я не против ответить, да, но у меня уже как бы наметилась тема. Ну, не просто, чтобы я коротенько там в пятницу, ну, что-то мог сказать, да, а будет тема в одну из суббот. Ну, я не думаю, что завтра и в следующую субботу, потому что я уже как бы так, мысли определенные на завтра уже подготовил, да, о чем буду говорить. Но в ближайшую одну из суббот я буду говорить на эту тему. И буду говорить на эту тему не просто, ну так, коротенько, каким-то стишком, а постараюсь эту тему так всесторонне раскрыть, рассмотреть со всеми тонкостями, со всеми нюансами, потому что тема, я скажу, очень-очень нужная и очень, я скажу, важная. Потому что мы привыкли вот так вот говорить, да, вот мы должны быть, любить друг друга. Но я говорю, как можно любить друг друга, когда... Ну, будем говорить, есть разнобой во мнениях, есть попытка где-то стоять на своем, не слушать собеседника, допустим, да? А при этом мы говорим, вот надо любить. Да, надо любить, никто не против, из верующих никто не против этого. В то же самое время, если коснуться, что ж такое любить, то в любовь входит, это быть единомысленным, это находить взаимопонимание в духе, это когда два человека, или может не только два, может и больше быть, да, чувствуют себя родными, близкими, которые понимают друг друга с полуслова, которым не нужно много говорить и объяснять, которые чувствуют, что вот действительно настоящая родня. Поэтому я как бы на эту тему, Галя, ну, не то, что не хочу отвечать, я хотел бы ответить, но просто говорю о том, что будет тема, да, и чтобы я дважды не повторялся, да, в пятницу, потом в субботу, тем более в пятницу я не буду так, ну, подробно рассказывать, то давай договоримся, что эта тема будет в одну из нескольких следующих суббот. Хорошо? А вы, пожалуйста, еще какие вопросы есть, да? Пожалуйста, напишите мне в чате, чтобы я не находился в ожидании ваших вопросов, да, и мог сразу отвечать. Хорошо, Галя, я считаю, что мы договорились, да? Просто так будет лучше, тема будет раскрыта более серьезно, там время будет уже для этого, да? Я не буду спешить, потому что будут в пятницу, как всегда, несколько вопросов бывает, и вопросы по сложности и по времени, которые требуются для того, чтобы на них ответить, ну, бывает и немаленькое время нужно, потому что иногда вопросы бывают очень тоже серьезные и жизненные. Так что в одну из суббот я буду говорить на эту тему. Значит, следующий вопрос пишет Нина из Дегтярска. 2 Паралипоменон, 13 глава, 12 стих. «Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Это повеление для всех времен. Как можно воевать с Господом Богом? Ну, что я хочу сказать. Я читать стих не буду, я так понимаю, что он скопирован, да? Там полностью, не полностью, но сама мысль как бы понятна, да? Сыны Израилевы, то есть, ну, по тем временам это был народ Божий, как бы по-другому скажу, на современный лад. Народ Божий, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. То есть, не состязуйтесь с Богом, не соревнуйтесь, не пытайтесь с Ним тягаться, пробовать свои силы, а вдруг у меня получится, а вдруг я, извините, Бога перепру. Не получите успеха. То есть, сам стих говорит о том, что кто ты, человек, который пытается состязаться с Богом? На что ты надеешься? Я уже не раз говорил, ну, когда человек начинает спорить, объяснять, доказывать Богу что-либо, да, вот так иногда подумаешь, так вот со стороны посмотришь на эту ситуацию и думаешь, ну, тот же Бог возьмет, вырубит тебе рубильник, извините, обесточит твой организм, отнимет силу жизни, и весь твой протест, и все твои возмущения, и вся твоя война, ну, просто будет похожа на перегоревшую лампочку. Есть она в патроне, электричества нет, или перегорела она, и в комнате темно. Так будет и в человеке. По поводу вопроса, значит, это повеление для всех времен? Ну, Нина, я думаю, тут даже вопрос такой, он даже излишен. Я не к тому говорю, что не надо такие вопросы задавать, я просто как бы говорю, все Писание боговдохновенно и полезно. Обрати внимание, Нина, все Писание, и Ветхий Завет, начиная с Бытие первой главы, и Новый Завет, заканчивая книгой Откровения, да? Все Писание боговдохновенно, то есть Бог вдохнул в каждое слово какую-то разумную, полезную мысль, которую человек должен для себя извлечь и которой должен воспользоваться во благо себе, чтобы получить благословение. Да? Поэтому тут 100%, как говорится, не может быть даже сомнений никакого, что любой стих несет информацию, полезную во все времена, для всех народов и в любой ситуации. Потому она и Библия, книга книг, да, потому что она дает человеку ответы на все вопросы жизни, которые у него могут возникнуть. Поэтому 100% это повеление для всех времен, хотя было сказано когда-то тысячи лет назад сынам Израилевым, но относится как к ним, такой же в одинаковой степени, это повеление относится и к нам, живущим в это последнее время. Еще вопрос такой, значит, у Нины. Как можно воевать с Господом? Ну, я думаю, вы все понимаете, что ну, буквально воевать, там что-то вообще, как говорится, такое наподобие что-то этого, да? Ну, такое не может быть. Я имею в виду буквальная война, буквальный мятеж, не те силы, не те масштабы. Сами понимаете, да, это бессмысленно. Но войну, тем не менее, мы ведем. Ведем войну, и народ Божий, я уже не говорю про тех, которые не являются народом Божьим, неверующие люди, которым Христос протягивает свои руки пронзенные, которым Он Духом Святым взывает, чтобы они задумались над смыслом жизни. Там разговора нет. Если человек не признает Бога, он как бы говорит, я не знаю тебя, отойди отсюда. То есть, ну, сказать, что это война, вроде как не война. Ну, типа, уйди отсюда, я не хочу тебя. То есть, будем говорить так, культурно-некультурно, но тем не менее мы даем Богу поворот от ворот. Иди отсюда, я не хочу, Бог мне не нужен, я без Бога, нет его, да. Это тоже война, если так говорить. Далее, человек, который... к которому Бог обращается через другого человека, через Слово Божие. И когда человек начинает протестовать, я не согласен, я это не признаю, это та же самая война. Война это не обязательно с оружием. Война это протест. Война это возмущение. Война это несогласие. Войною может быть даже просто молчаливое игнорирование голоса Святого Духа. Это тоже война. Я тихо повернулся спиной к Богу. Я делаю вид, что я его не вижу, не слышу. Я делаю вид, что я не слышу его вопросов, не слышу его подсказок. Просто игнорирую. Это тоже война. Только из того, что я перечислил, я так хочу сказать, в меру распущенности каждого человека или в меру распущенности или в меру, значит, будем говорить, бескультурья, да, ну, у каждого из нас по-своему проявляется эта война. Ну, войну можно назвать протестом, да, несогласием, возмущением. А у кого и как это происходит, ну, здесь как бы в сути большой разницы в этом нет. Война, я так хочу сказать, ну вот взять примеры библейские, да, значит, ну знаете, есть такое понятие библейское «хула на Святого Духа». Что такое «хула на Святого Духа»? Вы помните, да, что «хула на Святого Духа» заканчивается очень-очень неприятным моментом, да, то есть человек может противиться Богу до такой степени, когда наступает момент в его жизни, когда он полностью становится глухим и слепым по отношению к голосу Святого Духа и к любым действиям Божьим в плане спасения этого человека. То есть человек противится Богу постоянно, изо дня в день, причем осознанно, зная и понимая, кто говорит, зачем говорит, к чему побуждает, но человек не хочет это принять. Он протестует и тем самым совершает хулу на Святого Духа. Ну, вы понимаете, что Святой Дух является как бы представителем Бога на земле, или Христа, или Бога, там разницы особой нет, да? Далее. Тот, кто не согласен с этим голосом, не согласен фактически с тем, кто говорит этим голосом к этому человеку. То есть, другими словами, самая обыкновенная, самая распространенная война, которую совершают неверующие и верующие, ну, неверующие, я уже сказал, это если они понимают, кому противятся. Ну, неверующие, вы сами знаете, неверующие – это верующие в церкви, которые являются неверующими по жизни, по отношению к Богу, да? Ну, есть люди, которые и в церкви никогда не были, а вот просто возмущены всем разумным, всем здравомыслящим, вот хотят жить, как хотят, как им хочется, да? Поэтому они против Бога, против всего разумного, против Библии и против любого верующего. Кто бы что бы ни говорил, даже если это разумные речи от этого человека исходят. Так вот, хула на Святого Духа – это и есть самая обыкновенная война верующего человека против Господа, который умер за него и за все человечество. Да? Это война. Ну, помните, есть такой стих. «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». То есть, заметьте, не оскорбляйте. Что такое оскорбление? Это и реплика, это и несогласие, это и возмущение, это просто игнорирование, да? Все это называется оскорбление Святого Духа. Ну, попутно скажу, что Дух Святой не оскорбляется. Он потому что святым называется, да? Это не свойственно никому святому, понимаете, да? Поэтому не то, что выражение просто наше человеческое, может быть, русское, в других языках может немножко по-другому, но суть, она как бы понятна. Не оскорбляйте его, не обижайте его, не унижайте его, не игнорируйте его, да? Почему? Ну, как бы мысль, вроде бы он оскорбится и потом с вами не будет разговаривать. Но фактически он не оскорбится и будет разговаривать, но вы станете глухими, и для вас будет все равно, что он оскорбился и не разговаривает. И вы помните, что такая война завершается чем? Ну, когда человек осознанно борется против Бога в лице Святого Духа, да, и доходит до такого, до такой слепоты, когда уже сказано, что не о том говорю, чтобы молиться об этом человеке. Человек перешел ту грань, за которой уже спасения и возврата нет. Поэтому война против Бога, самая обыкновенная, я так хочу сказать, игнорирование голоса Святого Духа, непризнание того, что написано в Писании, несогласие, как некоторые любят выражаться, я с этим не согласен. Я говорю, почему ты с этим не согласен? Во-первых, это не мое Писание. Во-вторых, это Божье Писание. А в-третьих, ты настолько категорично говоришь, я не согласен. У меня такое ощущение, что ты не понимаешь вообще, что ты говоришь. Фактически, ты говоришь не мне, не Павлу, который написал, не Петру, который или Матвей там написал, да? Ты говоришь Богу, я с этим не согласен. Самое страшное не то, что ты не согласен, а твоя интонация, которые говорят о твоей войне, о твоем возмущении против Бога и против Его Слова. Поэтому я уже сказал, что вот она война, самая обыкновенная. Это несогласие со Словом, несогласие с голосом Святого Духа, да, когда люди какие-то разумные подсказывают, да, когда голос Святого Духа обличает, мы не согласны, это называется война. Ну, думаю, тут нет смысла больше там что-то более подробно говорить, да. Если будет какой-то вопрос еще, мы можем тоже на эту тему что-то сказать. Война, я вам еще такое хочу сказать. Я сказал, конечно, в общем несогласие со Словом Божьим. Но я могу сказать это же самое чуть более конкретно. Для детей, для которых родители являются вместо Бога, дети, которые не соглашаются с требованиями родителей, не подчиняются им, возмущаются, обижаются, ропщут, недовольны, да? Я вам хочу сказать, в лице родителей они воюют не с родителями, а с Богом, который дал повеление родителям воспитывать детей в надлежащем духе, чтобы они выросли толковыми, нормальными и счастливыми людьми. То есть дети, воюющие с родителями, фактически воюют с Богом. Другими словами, война у них против Бога. И я могу тоже так же сказать, что не воюйте дети с родителями, а с Богом в лице родителей. Вы проиграете. А как получится? Не будет у вас успеха. А вы потом посмотрите по жизни, что будет. Не будет ни успеха, не будет ни добра, будет зло, будет несчастье. Будем говорить о том, что по гороскопу я несчастный, судьба у меня не такая, рок там наколдовал, наворожил кто-то там, пустил порчу какую-то, да? Но я хочу сказать, нет ничего этого, там, о чем будут говорить те, которые потом хотят вину с больной головы на здоровую перебросить, ничего этого не было и не будет. Все заключается в том, что ребенок, который привык не слушать родителей, отвергает здравомыслие и рассудительность, живет по своим похотям, и эти же похоти им будут управлять по жизни, и эта безголовая натура, извините, будет все время конфликтовать со всеми, включая и с самим собой, со своей совестью, и дойдет до такого безрассудства, когда все в жизни будет плохо. И это будет называться «вот вы воевали, вот вы и проиграли». И знаете, зачастую дети потом в жизни говорят: «Да, я был вот таким-то». Когда повзрослеют, я имею в виду дети, я не слушал родителей, родители были правы. Это признание собственного поражения. Это тоже война против Бога, да. Когда Бог говорит мужу, вот надо вот так в семье поставить, а он выкручивается, оправдывается, не могу, там то-то. Я вам хочу сказать, или не согласен вот так говорить, допустим, да. Он тем самым воюет с Богом. Не соглашаясь с этим словом, он воюет с Богом. Жена, которая не признает Божьего авторитета, который говорит в слове своем, что вот место жены в семье вот такое-то, да, она фактически не против мужа, хотя против мужа выступает, не против слова, а против самого Бога. Это война, объявленная женою Богу. И сами понимаете, есть такое, знаете, выражение, не тыкай пальцем Богу в глаз, да, ну, касающийся его, касается зеницы ока его. Так вот, я говорю, мы никогда не задумываемся о том, что вот наши обыкновенные несогласия, протесты, возмущения со Словом Божьим, с Богом, голосом Святого Духа, фактически война против Бога. Чем война закончится против Бога, хорошо было бы вспомнить войну сатаны и третьей части ангелов, которые подняли войну в буквальном смысле на небе, и чем она закончилась. Закончилась она плачевно, трагично для третьей части всех ангелов небесных, да, и для самого Люцифера, который находился, будем говорить, из всех сотворенных существ, в наиболее приближенном положении был привилегированном, да, чем любые другие сотворенные существа во Вселенной. Сегодня осеняющий херувим называется сатаною, да? Ангелы, и он тоже называется бесами. Что они творят? Вы тоже видите, успеха не получили. Просто, как говорится, доживают. Не больше. И ждут наказания. Так что любой противник Богу, в принципе, антихрист, да, можно сказать, потому что анти – это против Христа, да, антихрист – это все те, кто противится, все те, кто воюют со Христом. По сути, антихрист, вы сами понимаете, что это такое и чем это все закончится. Следующий вопрос. Маргарита пишет из Германии. А может быть разум совершенно холодным, без любви? Ну, я буду так говорить, Маргарита. Вообще, если бы у человека был разум, а не было бы сердца, да, то боюсь, что любовь у нас была бы действительно совершенно холодная, как северное сияние. Или как климат в Антарктиде или в Антарктике. Дело в том, что человек – это не только разум. Человек – это не только чувство. Человек – это и разум, и чувство. Тот же самый разум, который говорит нам, вот так не делай, вот так чувствам не поддавайся, да? Я понимаю, Маргарита, вопрос, почему возникает, потому что, ну, я говорю о том, и Библия пишет об этом, и я читаю об этом, да, что человек греховный – это человек чувственный. И чувства пока осквернены грехом, их нужно обуздывать, их нужно останавливать, их нужно контролировать. Им нельзя давать свободного хода. Да? Иногда у людей возникает вопрос, так, Саша, получается, чувств не нужно? А как же тогда любить? Ведь любовь – это же чувство. Да, я согласен. Любовь – это чувство. Но я всегда говорил и говорю, и сейчас повторю, что до тех пор, пока наше сердце, орган наших чувств, пока это сердце не возрождено, пока оно осквернено грехом, пока оно является противником разума, а следовательно и противником голоса Святого Духа и Бога, да, то эти чувства должны быть обузданы, должны быть, я бы так сказал, разбиты на голову, и полностью подчинены внутренней дисциплине и верховенству голоса разума. Когда же наш разум уже будет иметь полноценную власть, когда чувства будут приучены к различению добра и зла, как это написано в послании евреям, да? Совершенны, помните, Павел пишет о тех, кто совершенны. Совершенным свойственно что? У них чувства навыком уже приучены к развлечению добра и зла. То есть, другими словами, эти чувства уже не противником являются разума, а союзником. Эти чувства, они не просто слепо любят кого-то или там заботятся о ком-то, а уже они связаны с разумом, уже в какой-то степени освящены. И я говорил, что когда разум главенствует, когда чувства уже не совершают мятежа против разума, да, уже тогда чувства, более-менее освященные, они тоже принимают участие в том, что мы называем процессом освящения. В каком смысле этим чувствам дается место, как говорится, под солнцем, да, в процессе освещения. То есть разум, это я так буду говорить, как счетная машинка, как компьютер. Компьютер нам может сказать компьютерным голосом: «Я вас люблю». Но это будет, будем так говорить, металлический, механический голос, без теплоты, без того чувства, которое мы можем услышать от живого человека, у которого есть сердце. Поэтому разум будет уже работать совместно с чувствами. И, как я уже сказал, разум, он просчитает, он взвесит, он все за, все против сопоставит, посмотрит, насколько это полезно, разумно, да? А чувства придадут вот этому, будем говорить, математическому расчету, можно сказать, холодному, да? Добавят любовь, то есть аромат, цвет, красоту, обаяние, да? И вот тогда, когда разум продумает, ну, я уже так говорю, разум продумает, разум это работает благодаря тому, что Бог дает ему разум, разумные мысли нашему разуму, и он тогда к этому приходит, да? Но вместе и разум, и чувства составляют ту личность, которую мы называем человеком, и которая должна, личность эта, освятиться и стать совершенной, да? Теперь вопрос такой, это я чуть-чуть так отвлекся, да, а вопрос как звучал? Значит, может, а может быть разум совершенно холодным без любви. Ну, я опять чуть-чуть повторюсь, что вообще для того, чтобы существовало, и, вернее так, разум и любовь существовали отдельно, одно и другое будет глупостью. Но если говорить совершенно холодным разум должен быть, я бы так сказал, холодным, но здесь подчеркивается вроде, что тут не должно быть ни капельки любви, да? Я бы сказал трезвым, здравым, да? Это немножечко другой будет оттенок для разума. Почему разум должен быть совершенно здравым, да? То есть совершенно трезвым, неподвластным чувствам. Для того, чтобы посчитать, для того, чтобы взвесить, для того, чтобы не ошибиться, не сбиться, да, разум не должен руководствоваться чувствами, и чувства не должны влиять, когда разум работает. Когда же чувства любви уже освящены, то чувства будут добавлять. То есть они уже не противятся, они уже, как говорится, не сбивают разум с пути правильного. Они просто как бы подсказывают, что вот здесь надо мягче, вот здесь теплее, вот здесь большим чувством это сказать. Человек должен это почувствовать, чтобы он откликнулся там на наши слова или на наш поступок. Поэтому говорить о совершенно холодном разуме, да, если, конечно, эмоции у нас не освещены, то да, нужно полностью эти эмоции обуздать и не позволить им влиять на разум, чтобы разум был холодным, точнее сказать, здравым, да, неподатливым, не пьяным, да, чтобы мог услышать голос Божий и в неискаженном виде принять информацию от Бога. Когда любовь уже все-таки из сердца исходит, когда чувства навыком приучены к различению добра и зла, то тогда разум уже находится под влиянием чувств. Но чувств облагороженных, чувств освященных, эти чувства называются чувством любви. Поэтому уже когда сердце освящено, разум абсолютно совершенно быть холодным, трезвым, без чувства какого-либо, тем более любви, да, он не может. Тут уже будет процент влияния чувств на разум. Но, тем не менее, разум все равно остается главою в человеке, да, и он должен управлять, потому что Дух Святой называется голос, Дух разума, да. Далее, через Дух Святой разум Божий нашему разуму и дает информацию, да, поэтому разум всегда должен быть главою. Но чувства нужны, но они должны быть всегда под контролем. Пока не освящены, должны быть даже, будем говорить, под строгим контролем. А по мере того, как они освящаются и перестают возмущаться, они будут принимать участие, будут уже влиять на наш разум. Но влиять не в смысле, так вот будем говорить, наседать и давить и прессовать разум. Да? А это будет свободное волеизъявление, как бы предложение разум. Способен это понять и понять необходимость и теплоты, и доброты, и чувства любви, да, и разум тоже будет принимать, но человек, я говорю, вместе это и разум, это и чувство. Поэтому, когда уже освященный человек, нельзя вообще говорить о разуме отдельном от чувств или о чувствах отдельно без разума. Чувства без разума, вы понимаете, кончаются, как говорится, печальными историями, да, если чувства проявляют себя. Да и разум, когда он просто всегда холодный, без какой-либо любви и теплоты, он тоже, как говорится, морозом от него веет. И тоже это не привлекает. Маргарита, если, может быть, ты немножко что-то имела в виду другое, да, то ты можешь еще дополнительный вопрос написать. Потому что я так буду говорить, что вот как читаю вопрос, у меня особо нет времени. Может быть, если бы там вопрос был задан отдельно, я бы сел так, подумал, что ты имела в виду, да. А так как я читаю, и мне надо сразу отвечать, а не сидеть долго думать, да, поэтому я как понял, так ответил, да. Если что-то ты имела в виду другое, можешь дописать. Далее, Леня пишет, если мне память не изменяет, я тут посмотрю, кажется, из города Сум, да. Значит, Леня пишет такое, значит, Что вы думаете о влиянии тайных обществ на учение церкви, например, церкви адвентистов седьмого дня? Приходилось ли вам встречаться с ними? Имеется в виду, случайно. Так, как их выявить? Спасибо. Что я могу, Леня, сказать? То, что тайные общества влияют на учение церкви, и не только адвентистов седьмого дня, а на учение любой церкви, это несомненный факт. Я просто вот буквально недавно кто-то мне прислал, скажу честно, сейчас не помню кто, но не это важно, да, фильм, где говорит один адвентист, я так понимаю, что непростой человек, возможно, что бывший пастор адвентистской церкви, да. Он рассказывает о том, приводит примеры, и я думаю, те, кто были в адвентистской церкви, слышали, может быть, такое. Но, опять-таки, это не вслух говорится, это иногда, как говорится, за кулисами такие разговоры ведутся. Это просто так вот наедине кто-то может поделиться какой-то информацией. За кафедрой этой информации, конечно, никто не скажет, и за это получат по шапке. Но этот человек, о котором я сейчас вспоминаю, у меня даже этот фильм, я его скачал. Просто думаю, как информация интересная, да? Он прямо говорит о президенте Генеральной конференции. Сейчас забыл фамилию, я их не держу в голове. Эти фамилии, да? Он прямо пишет. Это президент Генеральной конференции. Он получил и степень какую-то ученую богословскую, и образование в колледже иезуитском. Иезуит – это тоже тайное общество. Будем говорить, истинный католицизм, истинный я не в смысле говорю правильный пред Богом, а настоящий. Тот католицизм, который мы видим, Папу Римского, который там в Риме на Святом Престоле, так называемом, находится, да, и там благословляет паломников со всего света, да, это, будем говорить, внешняя или видимая часть айсберга. А суть католицизма фактически связана с орденами иезуитов, который является, будем говорить, тайной полицией, КГБ, можно сказать, говоря языком советского времени, католической церкви. И черный папа назначает белого, которого всему миру представляют, и который перед всем миром там, ну, совершает какие-то определенные действия, да? Речи говорит, там, встречи производит и так далее и тому подобное. То есть, я хочу сказать, я не раз слышал не только об этом президенте Генеральной конференции, слышал и о других людях, которые тоже прошли обучение в иезуитских колледжах. Мало того, я слышал это еще до этого фильма, как информация, что в некоторых адвентистских учебных заведениях преподаватели являются иезуитами. И самое интересное, что руководство церкви приглашает их, чтобы они преподавали в адвентистской церкви, другими словами, формировали сознание будущих пастырей. Я не раз говорил, если бы не было чего-то влияния на церковь адвентистов седьмого дня, и не только на церковь адвентистов, а и на все остальные христианские церкви, конфессии, то я говорю, ну не было бы везде вот такого, знаете, поголовного отступления в церкви. Не было бы вот такого, знаете, примитивизма в проповедях. Извините за это выражение, но оно так и есть. Иногда слушаешь и много сказано, и ничего не можешь понять, что же человек хотел сказать. Обо всем и ни о чем сказал. Так я говорю, вот этот примитивизм в понимании Библии, в понимании той же Елены Уайт, вот это же церковный порядок, не позволяющий поднимать вопросы, да? Повелевающий всем как бы закрыть рот. Партия наш рулевой. Все это говорит о том, что это система. То, что умного человека не допускают до служения в церкви, это система, это ее действие. То, что таких людей выживают в церкви, это опять говорит о том, что кто-то влияет. Так я хочу сказать, если пастыри прошли обучение либо в иезуитских учебных заведениях, либо иезуиты преподавали в адвентистских учебных заведениях. И вы понимаете, что получить диплом, то нужно отвечать, нужно соглашаться. Ну, чтобы получить диплом, нужно зачеты сдавать, экзамены сдавать, диплом получать, защищать, дипломную работу писать, да? То я хочу сказать, если иезуит преподает, ну, вы понимаете, да, он будет преподавать что? И если его допускают, то он имеет право, как бы, будем говорить, контролировать сознание тех студентов, которые учатся. Чтобы получить у него зачет или сдать у него экзамен, нужно сдать так, как он преподавал, а не так, как я понимаю. Если адвентист, который учится в таких учебных заведениях, где иезуиты или мало ли еще кто, какие там люди преподают, или в каких учебных заведениях учатся эти так называемые наши будущие или учились уже в прошлом адвентисты, да? Если они там учатся, то я говорю, вы понимаете, они под ихним влиянием эту же, будем говорить, науку так называемую, которую они прошли, они же потом это в церкви навязывают. Отсюда же и в церкви появляется вот это течение экуменизм, лояльность ко всем религиям. Это же иезуиты проводят, чтобы все-таки линия была не столь четко выражена в церкви адвентистов седьмого дня, линия истины. Поэтому, ну, я просто что знаю, да, вот по поводу иезуитов и по поводу того, что они все-таки имеют влияние на церковь, да, я об этом вот сейчас говорю, да. То, что есть другие общества, которые влияют, я в этом не сомневаюсь. Ну, пример приведу, ну, на Украине, когда папа Иоанн Павел VI еще, или второй, я уже забыл, ну, вот, который был, недавно умер, да, этот, Войтыла. Так я говорю, когда он приехал, кажется, во Львов, так государство, президент, администрация, руководство страны сказала всем идти туда на поклон. Сказала это и представителям адвентистов, чтобы вы там были, чтобы у вас не было проблем, ну, во всяких отношениях с государством. Ну и пошли. И папа там благословлял. Я это к чему хочу сказать. Вы думаете, там президент Ющенко был, и это Ющенко вот так вот сам что-то захотел? Вы думаете, за тем папой никто не стоит, и на того папу никто не влияет, и на того Ющенко никто не влиял никогда? Только вот кто это делает, да, то, что тайное общество, это 100%. Я говорил, когда мы проходили с вами пророчество на последние дни, и 17 главы книги Откровения, говорил такие мысли, что жена-блудница, которая сидит на звере багряном, преисполненном именами богохульными, на челе у нее надпись, да, «Тайна Вавилон Великий». То есть речь идет о чем? Что это жена, блудница, что это она является таинственной силой, скрытой, замаскированной. Вот обратите внимание, зверь из моря – это как бы видимый инструмент, видимый библейский персонаж. И мы говорим там вот это вот те-то, 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 те-то. Ну, адвентисты говорят о том, что это папство. А я говорю, там зверь. Этот зверь из моря, у него одна голова смертельно ранена. Папство там всего одна голова. А там-то голов сколько? А там еще рогов сколько? Что зверь из моря это не папство, но там есть и папство в роли премьер-министра, идеолога, да? Но там есть и другие головы, другие религии. А теперь хочу сказать, жена-блудница сидит сверху. Это уже не католическая церковь, на католической церкви сидит. Это совершенно другая сила, рвущаяся к мировому господству. Так я говорю, надпись на челе «Тайна Вавилон Великий». Мать блудницам, я уже так буду говорить, религиям. Под чьим контролем находятся вот эти семь голов, семь религий? Ну, семь, я буду говорить это образно, да? Религий не семь, вы знаете. Но я хочу сказать, она сидит на звере, на головах, на папстве. То есть, обратите внимание, что Библия нам говорит о том, что жена-блудница – таинственное общество, будем говорить так, да? Тайные силы некие. Они сидят и над католичеством, и над протестантизмом, и над чем хотите, над другими религиями. Она управляет. Это говорит о том, что тут нечего даже сомневаться о влиянии тайных обществ на учение церквей и конкретно церкви адвентистов седьмого дня. Поэтому вопрос, я думаю, понятен, да? С иезуитами я уже сказал, что какую информацию имел. Но я просто так как специально этим не интересуюсь, для меня это вопрос и так понятен, что просто так церковь не может оставаться на плаву, чтобы никто на нее не влиял. Уж слишком, как говорится, будет это глупо выглядеть. Тот, кто стремится весь мир узурпировать, всю власть взять под свои руки, а адвентистская церковь, она вот молится, ангелы защищают, и ну, всем этим таинственным силам, рвущимся к мировому господству, ну никакого дела до церкви адвентистов седьмого дня нет. Это уже учение, далеко не учение адвентистское. Посмотрите, что Елена Уайт пишет в своих трудах, и что в церкви говорят, и вы увидите, что это уже небо и земля. Что в Библии написано, что мы слышим из кафедры, это небо и земля. Да, мы верим, нас так учат, мы молимся, чтобы Бог действовал. Я говорю, там уже давно подействовали. Уже давно подействовали на умы проповедников, и нас приучили слушать их безоговорочно. И поэтому там уже давно, как говорится, над нашими головами сидят те, на чьих головах, кто сидит на головах у пастыря уже давным-давно. Вопрос следующий, значит, Леня задает. Приходилось ли вам встречаться с ними? Ну, если говорить так вот, что вот встречаться с теми, кто, ну, типа масоны там или еще какие-то, нет, лично пока не встречался. Трудно мне сказать там что-то, потому что личного опыта не имею общения с ними. Как их выявить? Я вам хочу сказать, тайное общество, на то оно и тайное. Чтобы никто из них не будет ходить, ну, будем говорить, с какими-то определенными знаками, да, ну, чтобы их заметили. То есть, ну, вы знаете, у масонов есть свои знаки, там и руками, и всякие, как говорится, изображения есть оккультные, да, там, как, где они друг другу как бы дают понять, что я свой, да. Но я что хочу сказать? Для нас, людей, не посвященных в эти тайны, эти люди будут внешне всегда таинственны. Но я хочу сказать, да, они никогда не признаются, да, они никогда не скажут, ну, за редким исключением, если человек сам раскается и признается, да. Но они никогда не расскажут, кто они и что они. Информация это довольно достоверная, что в любой церкви иезуиты есть, в любой церкви, да, по поводу иезуитов. Но они являются где баптистами, где пятидесятниками, где харизматами, где адвентистами, где православными, где католиками. Они есть, но они в этом не признаются. То есть выявить их, ну я так хочу сказать, нужно понимать хорошо Писание, нужно понимать дух людей, дух я имею в виду, мотивы, которые движут людьми, которые находятся в церкви. Нужно быть внимательно слушать, кто и что говорит. Насколько это связано с Писанием, куда это ведет, что стоит за этими словами. Но я хочу сказать, вот по-другому вы ничего не поймете и не увидите. Но увидев, будем так говорить, где-то такой четкий прагматизм, четкая линия, четкое упрямство, где-то четкая линия, кто-то будет выводить только так, чтобы было это не по Библии. Конечно, тут не надо терять голову, чтобы не получилось, что кругом одни иезуиты. Есть, к сожалению, извините за это слово, просто пустослово обманщиков и болтунов. И они прут, как говорится, каждый стоит на своем. Ну, знаете, вот меня послушав, сейчас можно сказать, о, значит, тот иезуит, тот иезуит. Я говорю, там, где иезуит, там очень умные люди. Там вот просто таких болтунов не будет. А если кто-то играет роль болтуна, то я хочу сказать опять-таки, это нужно иметь такую способность, чтобы увидеть, когда человек играет болтуна, но не является болтуном. Это тоже заметно, если человек духовный. А так я вам хочу сказать, ну вот просто визуально, он не признается, вы его не увидите, не поймете, понимаете, да? Поэтому это можно понять из той позиции, которую человек занимает, что он говорит, зачем говорит. Но чтобы понять, что говорит, зачем говорить, вы понимаете, как надо знать Писание, как нужно понимать Дух Писания, Дух Божий, да, чтобы понять, куда это все клонит. Я не раз разговаривал с разными пастырями, адвентистскими, не только адвентистскими, да. Я вам хочу сказать, я поражался, насколько упрямо они стоят за церковь, где уже задаешь вопрос, они уже, ну, уже понимают, что это глупо защищать, но это кормушка. Умрем, не сдадимся, отступать некуда, позади Москва. Все, они стоят упорные, потом тебя делают врагом. Я понимаю, что прошли они эту школу. Я понимаю, что они невольники, они рабы. Их купили пастырской зарплатой, то есть 30 серебряниками. Их поставили в зависимость. Твое благополучие, твоя жизнь материально будет зависеть от того, насколько ты будешь послушным перед вышестоящим. А правит все-таки верхушка. Везде партия наш рулевой. И поэтому, видя вот ту позицию, обратите внимание, собираются там эти съезды генеральной конференции, вот эти здравицы, знамена, национальные одежды, вот эти все лозунги там выдвигают, ну, из пустого в порожнее, занимаются чепухой люди, маются, извините, чем-то. Я говорю, полезного ничего нет на той конференции, кроме самопрославления. Вот мы, вот у нас, вот мы закончим. Я говорю, мы уже давно закончили дело Божие на земле. Причем печально закончили. И я это к тому говорю, что это говорит о том, что над церковью поработали и работают. И в этом нет сомнения. Ну, по поводу, как вы видите, я опять говорю, это зависит от нашей духовности. Насколько мы будем духовными и проницательными, насколько будем понимать, иметь дар различия духов, то есть понимать, что за словами какие мысли стоят, и будем это безошибочно определять, ну, тогда мы можем и выявить, и понять, кто, может быть, является агентом какого-то тайного общества. Но, опять-таки, я говорю, чтобы это не перешло ту грань, когда мы всех начнем тут считать за масонов, там, за иезуитов и так далее и тому подобное. Я говорю, кстати, можно и меня считать, что вот если церковь истина, а я же не согласен, веду подрывную работу, да неугомонный такой, может, я иезуит что-то скажет. Ну, я говорю, вон, у меня есть писание, и у вас оно есть, вы можете проверять, в какую сторону я говорю и к чему я веду. Дальше, значит, так. А тут Маргарита из Германии по поводу вопроса, может ли быть разум совершенно холодным без любви, она добавила здесь, или это не истинный разум. Ну, истинный разум без любви, конечно, это не истинный разум. Разумно, значит, и красиво, и с теплотою, и с душою, и с любовью. Это тоже входит в разумность. Разум, потому он и разум, что он соглашается, что кроме математического правильного расчета должно быть действительно истинное чувство любви. То есть сердце должно участвовать, но должно быть освященным, прежде чем участвовать в процессе, ну, будем говорить, созидания себя в любви и проявления этой любви по отношению к людям. Дальше Маргарита тут уже написала. Спасибо, Саша. Значит, я как бы ответил, ну, достаточно правильно. Ну, правильно понял вопрос. Дальше. Юлиус пишет. Делайте и воздавайте обеты Господу, вашему Господу, вашему Богу. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей. Он страшен для царей земли. К чему это сказано? Псалом 75, я так понимаю, что это с 75-го псалма. Что я могу сказать? Тут как бы сказано, ну, как бы затрагивается не один аспект. Смотрите, делайте, воздавайте обеты. То есть сказано, что нужно обеты воздавать и исполнять. Обеты – это обещание. Мы должны Богу что-то обещать. А потом свое обещание, свое слово должны делать, то есть выполнять свои обещания, да? Это один момент. Потом, все, которые вокруг него, да принесут дары страшному. Ну, здесь идет, ну, в принципе, дары, это здесь как бы так будем говорить, дары. ну, признать власть Бога, да, ну, в данном случае он написан как бы страшный, для любого преступника, для любого делающего зло, да, он страшный, то есть все, которые вокруг него, да, принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, он страшен для царей земли. Значит, к чему это все сказано? Ну, попытаюсь ответить на этот вопрос согласно этого стиха. Ну, по поводу обетов. Почему написано «воздавайте обеты», да? Казалось бы, вроде, знаете, как бы намек. Вы должны воздавать обеты. Вы должны мне что-то пообещать. Конечно, вы знаете, когда говорят, вот вы пообещаете мне, и эта инициатива исходит не из меня, а откуда-то, да? Ну, немножко как-то странно звучит. Как это так? Я по-чужому, как говорится, научению буду воздавать обеты, а у меня у самого вроде как бы нету к этому ни тяги, ни склонности, да. Но мысль какая, как бы, звучит в этом стихе? Что значит воздавать обеты и потом их как бы исполнять? То есть, Бог действует на любого человека различными методами. Путем голоса Духа Святого, да. Через обстоятельства, через Библию, да, он сначала открывает человеку уши, разум, глаза, сознание, да, чтобы он увидел, где, что и как, и что не так он делает. Для чего Бог это делает? Чтобы человек понял, что конец тех мероприятий, тех путей, которые я избрал, закончится плохо, печально для меня. Что это неразумно, что это плохо, что это причинит вред мне и всем тем, кто будет рядом со мной. Теперь, как это связать с тем, что написано «воздавайте и как бы и делайте, и исполняйте обеты Господа»? То есть, когда Бог человеку что-то хочет открыть, хочет довести что-то до его ума, он это делает, чтобы человек понял и раскаялся в неверности. Но он не просто хочет, чтобы он раскаялся, но остался тем же самым. Да, я не так делал, но что поделать, я так как бы и остаюсь. Вот эти слова «воздавайте Богу обеты, как бы и делайте, и исполняйте их», о чем говорят? Что это должно быть непростое согласие с тем, что я не прав, что надо как-то по-другому, да? А что вот воздавание обета и стремление исполнить его, это уже как бы направляет мои мысли к чему, что не только раскайся, но и изменись, дай как бы слово. Богу, в принципе, обет не нужен. Обет нужен нам. Когда мы даем обет, обещание, мы это помним, и это является напоминанием, но ты же обещал. Конечно, это не принуждение к тому, что мы должны давать обеты. Это совет, что все-таки в таком направлении раскаяние должно иметь развитие. Признался, понял, увидел, раскаялся – это не конец. Стремись теперь приобрести то разумное, то совершенное, что тебе открылось. Стремись к этому, делай все для того, чтобы так было в жизни, чтобы твоя жизнь изменилась, да? И вот это то, что мы даем обет, вот как обет заключаем с Богом, когда крестимся, да? Я не раз говорил и говорю о том, Богу обет этот не нужен. Бог знает наше сердце. Обет нужен нам, чтобы мы понимали, что это исторический поворот в жизни. Это новая точка отсчета в жизни. Да? Это поворот коренной на 180 градусов. В противоположную сторону я иду. Вот. Поэтому обет, он меня стимулирует к чему? Что я обещал, я понял, чтобы это не было мимолетное такое желание, то пришло, то ушло, а чтобы это уже был такой настрой на всю, определил, на всю дальнейшую жизнь. Дальше момент какой, значит, из этого стиха. «Все, которые вокруг него, да принесут дары страшному». То есть мысль какая? Да, Бог обличает, да, Бог, вот как здесь написано, укрощает дух князей. Он не то, что укрощает, убивает, а именно он укрощает дух князей для того, чтобы они тоже задумались, что хотя они князья и цари, тем не менее, в глазах Бога они обыкновенные люди, и их тоже Бог хочет спасти. Он их укрощает, он их смиряет. Дальше. А почему они должны принести дары потом? Они должны понять, что он их укротил не в смысле только, чтобы хотел убить, а укротил, не уничтожил, дал возможность раскаяться, понять и дал шанс что-то сделать в жизни, что-то поменять. Так вот, да принесут дары страшным, здесь имеется в виду, что когда вы это поймете, что Бог вас тоже любит, что Бог вам тоже хочет, желает добра, что он вас не уничтожил за ваш протест против меня, да? Мы должны чувствовать, иметь дух благодарности. Вот это принесут дары, здесь имеется в виду не обязательно, там, знаете, как некоторые понимают, дары это деньги, золото, серебро там, и так далее и тому подобное. Дары это то, что дарится, это то, что дорогое, это то, что ценное. Да? То есть, другими словами, мы должны быть благодарны Богу за то, что Он не уничтожил меня, нас, да, за то, что открыл путь, по которому я иду, за то, что я понял, к чему могу прийти, за то, что Бог дал шанс мне повернуться лицом к Нему и получить спасение, получить благословение. То есть дары, которые нужно принести, это знак благодарности Богу за Его, будем говорить, милость, за Его доброту и за Его любовь к нам. Ну, почему написано «Он страшен», я чуть добавлю, даже для царей земли. Ну, на земле вроде как бы в стране, в земле определенной, в народе, да. Ну, самый страшный это, конечно, царь. Ну, не сегодняшний, конечно, сегодняшние цари вообще имеют, ну, они не называются даже царями, а президентами, их избирают, их поставили в такую зависимость, что вроде есть царский престол, вроде есть власть, а власти фактически нету, потому что чуть что не так, за ним там стоят множество людей. Демократия, партии, влияние, движение, деньги и что хотите там. И, в принципе, власть отсутствует у любого президента, у любого царя. Власть фактически находится в руках тех, кто правит видимыми, будем говорить, лидерами страны, президентами. А истинные президенты – это те, которые находятся за кулисами. Это те, которые дают распоряжение тем, которые находятся в должности президентов, премьеров, министров и так далее и тому подобное. Да. Ну, к чему это все сказано? Ну, так вот, если подытожить то, что мы прочитали, к чему сказано, что мы должны понимать, с Богом не тягайся, Он даже князей и царей укрощает, поэтому все, кто пониже, тем более, как говорится, чувствуйте свою зависимость, не спорьте, не ругайтесь и не объявляйте Ему войну. Это один момент. Далее. Когда Он обличает, Он всех любит, хоть царей, хоть простых людей, обличает и хочет отвратить от нехорошего пути, который закончится трагедией для того, кто идет этим путем. Да? Когда он ему открывает, то мы должны быть Богу благодарны, хотя, может быть, это и жизненные удары могут остановить человека и укротить дух князей и дух любого человека. Да? Что мы не должны обижаться, должны осознать правильность Божьего метода, и что в этом все равно проявляется любовь Божья, даже если, может быть, как кому-то покажется, жестковато Бог укрощает, жестковато останавливает человека, да, все равно мы должны быть благодарны, должны принести ему дары, то есть принеси к нему свое признание, признать его власть, авторитет, его разум, его мудрость, принять это к себе и быть ему благодарным, да. То есть, ну, еще кроме того, что принести дары, нужно и воздать обеты, то есть принять в жизни новую позицию, которую Бог предлагает, да, и дать обет и стараться его исполнить. То есть, Бог останавливает не просто так, чтобы остановить, и дальше пути никакого не было, но чтобы человек осознал путь, повернулся от него, воздал обеты, исполнил их и был благодарен Богу. Ну, что могу сказать, Юлиус, по этому вопросу? Кто сказал? Лолита Сухты спрашивает. Саша, вопрос не для меня. Ситуация такая. Перед своей смертью, значит, пожилой отец, живя много лет с другой семьей, сказал своим родным детям, что оставил им в наследство квартиру, оформил наследство. После смерти оказалось, что документы пропали, и наследства как бы нет. Возможно, бывшая мачеха имеет к этому участие. Стоит ли через суд добиваться правды? Ну, что я хочу сказать. Если отец сказал, что оформил наследство на своих детей, на ту семью, с которой уже в данный момент не живет, но тем не менее, если сделал наследство, оформил, то значит все-таки, ну, хотя бы детей там признает за своих настоящих наследников, да? То, что хочу сказать, если он оформил наследство, это должно было быть нотариально оформлено. Вопрос такой тут, наверное, нужно дать данные этого отца умершего. Я не знаю, как это делается, но должен быть какой-то, будем говорить, реестр всех действий нотариуса. Ну, если город, конечно, большой, типа Москвы, там нотариусов, понимаете, полк, наверное, целый, если не больше, да? Если городок поменьше, то там нотариусов, может, там не так уж и много, да? В принципе, можно дать данные человека, вот этого умершего отца, и сказать вот так и так. Отец сказал, что оформил наследство. Есть ли у вас этот документ? В принципе, я так хочу сказать, если он оформил наследство на детей, то он не мог оформить на вот эту, ну, другую семью, или, как вот ты, Лолита, пишешь, на мачеху, да? Если он оформил на детей, он не мог оформить на мачеху. Это один такой момент, который нужно знать. Далее. Если у этой мачехи окажется документ, им оформленный у нотариуса, ну, тогда, может быть, он обманывал. Но если... Но опять-таки, говорю, бывают же случаи, когда и с нотариусом договариваются, и ему там платят, и он делает документы, и подпись подделывает. Но это в крайнем случае, вы сказать, покажите, где он на эту мачеху оформил квартиру, посмотреть, сравнить подписи, где если есть, да, ну, конечно, это волокита. Ну, что хочу сказать, ну, дети, если получили, если отец их не оформил наследство, как он говорит, ну, пусть они ее и получат, эту квартиру, дети. То есть это, будем говорить, справедливо с точки зрения государства, с точки зрения и христианства, и морали, да. И добиваться через суд правды, я не считаю, что здесь есть какое-то преступление. Правда, некоторые люди говорят, мы верующие, я говорю, ну, в смысле ослы, да, на вас можно ехать, плевать, отнять. Ну, смотрите, конечно, но я хочу сказать, греха никакого нет, добиваться правды через суд. Но прежде чем суд, конечно, может быть суд, нужно поинтересоваться просто такими моментами. Могут ли дети... или их представитель, там мать, допустим, да, может ли она сама обратиться к нотариусам, чтобы они проверили, есть ли такой документ. Потому что копия всегда остается у нотариуса. Если этого не удастся, ну, можно это сделать через суд. То есть в суд подать заявление, суд, возможно, подаст, как говорится, свое требование по отношению к нотариусам, чтобы они официально предоставили суду данные, было ли наследство оформлено таким-то человеком на таких-то детей. Ну, что я могу сказать, Лолита? Так вот больше пока что. Думаю, что сказал, в принципе, то, что нужно было сказать, и что добиваться через суд, это все нормально. Не нужно считать, что раз мы верующие, то нас могут обижать. Обижаться нам нельзя, мстить нам нельзя. А свое законное право, которое законом оговорено государством, и тем более это завещание, документ, это я говорю, все нормально, ничего здесь такого нет в том, что мы можем, верующие, добиваться через суд справедливости. Вы знаете, Павел тоже добивался суда Кесарева. А сказал бы, да не надо, что сделали, то сделали. Он добивался и говорил, я гражданин римский, и, пожалуйста, вот требую суда Кесарева. Если бы этого нельзя было делать, если бы все верующие вот такие были, да, ну, тогда другой разговор, он бы этого не делал. Где пишется, чего верующие не должны делать и в суды обращаться, это когда двое верующих, глупых, связались, сцепились и доходит до мирского суда, разделите, пожалуйста, нас. Так там нельзя обращаться по той причине, ну, рекомендуется как бы не обращаться, чтобы не было вот этого посмешища. Двое верующих настолько глубоко верующие, что схватили друг друга за горло и пошли в мирской суд. И говорит, ты, мирской, рассуди нас, верующих дураков, извиняюсь. Вот об этом речь идет. Вот это глупость, вот это дурость, когда верующие идут вдвоем туда. И там вот это, будем говорить, позорятся. И Бога позорят. А так здесь все нормально. Отец завещал, дети должны получить. Может быть, мачеха скрыла, может быть, этот документ куда-то делал. Но я говорю, копия всегда есть у нотариуса. А это надо узнать. Или через суд это делается, или можно самому обратиться и узнать, есть ли такой документ. Если есть, квартира в любом случае должна кому-то принадлежать. Значит, кому она, если появится документ, нужно этот документ поднять и проверить через суд, ну, допустим, почерковедческая экспертиза, пусть проверит подпись. Может, потому что живем в таком мире, что и нотариус, хоть и государственный, все равно бывает продажный. Ну, я не говорю про всех, конечно. Дальше. А Светлана из Питера пишет, тоже задает вопрос, как бы не свой. Вопрос задает Алексей из Красноярска. Как вы считаете, существует ли сглаз и порча? Ну, что могу сказать по поводу сглаза и порчи? Ну, для верующего человека не существует ни сглаз, ни порча. Для неверующего существует и сглаз, и порча. Ну, я бы не хотел именно акцентировать, сглаз вот существует, прямо вот сглаз, сглазил, да? Порча вот наводится, знаете, вот как что-то такое, как туман вроде находит, да? Я бы хотел немножко о другом сказать. То, как люди это назвали, порча или сглаз, ну, это один момент. Но то, что существует сатана, то, что он может человеку устраивать пакости, то это, как говорится, в этом нет сомнения. Сглаз это называется, порча называется, или наведу, или разведу, или приворожу, или, ну, сами знаете, как, сколько названий существует всех этих действий, да? Так вот, я к чему хочу сказать. Кто боится сглаза и порчи? Для того человека и сглаз, и порча существует. По вере вашей, да будет вам. Точно так, как можно было бы мне задать вопрос, точно так, бывает же, что 13 число, 13 поезд, 13 вагон, 13 место там и так далее, что это вот может быть что-то плохо в жизни. Я опять говорю. Если вы неверующий, если вы боитесь этого числа, то для вас будет 13 числа, 13 вагоне, 13 несчастье. Кстати, хочу сказать, из вас и порча это зачастую используется людьми для чего? Делаю я глупости, дурости делаю, да? Живу не по закону, не по справедливости, гадости делаю людям, ну потом... Естественно, рано или поздно зло возвращается ко мне. Мне мстят, меня бьют, меня там гонят, обзывают, оскорбляют, клевещут. А я говорю, сглаз. И есть те люди, которые на сглазе и на порче деньги зарабатывают. У вас все в жизни плохо. Человек приходит и говорит, ой, слушайте, у меня все так плохо, и то. Так посмотрел таким взглядом. У вас сглаз. Да, точно. Я говорю, извините опять-таки за это слово. Дураков любят эти, которые с глаз снимают и порчу. И они говорят, нужно с глаз снять. А как с глаз снять? Ложи на лапу, и я сниму с тебя порчу. А человек уже думает, о, уже все, сняли это, ой, как хорошо, что есть люди, которые могут снять. Так я хочу сказать. Вот это с глаз и порча в Библии называется проклятием. Проклятие является естественным следствием наших глупостей, нашего нежелания соблюдать законы Божьи, законы любви, законы справедливости и порядочности. Да? То есть мы идем путем зла, и зло сеем, зло пожинаем. Чтобы человек не задумался и не стал менять жизнь, назвали это сглазом. То есть ты не виноват. Назвали это судьбою. Ты не виноват. Звезды не так стоят. Назвали это роком. Рок. Не в смысле музыка, разновидность музыки рок, да, а рок, судьба, не изменишь. Так вот, я хочу сказать к чему. злаз и порча появилась, стали так объяснять. С одной стороны, чтобы как бы человеку дать понять, что ты не виноват, это не от тебя зависит, а значит, не надо вникать, не надо там копаться, не надо что-то делать с собой. Далее. Ну, сатана, конечно, если мы, как говорится, не слушаем Бога, делаем зло, то хотим мы того, не хотим, мы попадаем под зависимость, под власть сатаны. И вы знаете, что сверхъестественное проявление, будем так говорить, сатаны, его ангелов, это тоже, будем говорить, естественно. И сатана может за наши пороки, за наш образ жизни, может для нас делать пакости. Но опять-таки, назвав это сглазом и порчей, опять вина уже не на нас, получается, лежит, а на ком-то, на том, кто навел. А кто навел? А вот та бабка. Да нет, не бабка-то навела. Иногда мне это говорили: Саша, я на тебя наведу, я вот на кого наводил, там мне один рассказывал, да они все умерли. Вот ты вот сейчас договоришься, что я наведу на тебя порчу. Я говорю, пойди в магазин, купи большой памперс, когда будешь на меня наводить порчу, чтобы хоть не выпадало из тебя. И ты думаешь, ничего не будет? Я тебе говорю, бейся лбом об стенку, ничего не будет. Не верю, не согласен и понимаю, кто ты и кто за тобой стоит. Поэтому, если я понимаю, если я вижу и знаю, то я вообще-то не боюсь этих бабок, шептунов, экстрасенсов. Как говорят, имел в виду всех вместе сразу. И никто из них не наведет на меня. Ничего. Если кто-то говорит, а мой 13-й вагон, я не сяду, все, не сяду. Я говорю, дайте мне. Мне, говорю, всегда 13-е число счастливое. Но не потому, что 13-е счастливое. У меня вообще счастливое, если я стоял в очереди и не мог билета достать, и вдруг кто-то около кассы кричит, что 13-е место или вагон, я не сяду, у меня 13 часа, то ногу ломаю, то в аварию попадаю, то не умру, но не возьму. Я говорю, вот счастье мне выпало, 13-е место, я сажусь и поехал. И всегда хорошо. Поэтому я как бы говорю такое, что как таковая злаз и порча не существует. Это выдумано для того, чтобы люди поверили. А вот когда верят, вот с ними случается зло. Это делает сатана. Ну, а называется злазом и порчей, что это кто-то навел, а ты не виноват. А фактически, если я понимаю, что я сею, то я жну, что есть причины и есть следствия, что если у меня в жизни есть плохо что-то, то это не порча и не злаз, а моя глупость. И я должен покопаться, увидеть, обратиться к Богу, понять причину и устранить причину. И все, и не надо никуда денег никаких носить, никаким бабкам не ходить и не выполнять все их эти глупые ритуалы, которые они там говорят. Так что я думаю, что я ответил на вопрос Алексея из Красноярска, да? Существует ли злаз или порча? Существует для того, кто в это верит. Но это, опять-таки говорю, не порча и не сглаз. Потому что порча или сглаз – это кем кто-то навел на тебя без вины, виноватого сделали тебя, да? Это называется в Библии проклятие. А причиной проклятия – не сглаз, не порча, не бабушка, не дедушка, там колдун какой-нибудь или экстрасенс, или вампир какой-нибудь духовный, да? А ты сам порча. Ты сам что-то делаешь, сам сеешь, сам и жнешь. И не называй это злазом и порчей. Устраняй, обращайся к Богу, устраняй причину и живи счастливо. Живи по законам, которые Бог дал человеку. А Леня пишет, я из Крыма. Ясно. Можно считать, что познакомились. Далее. Значит, Рита пишет. Саша, слушала твою давнюю проповедь, где ты говорил о людях, которые, даже придя к Богу, продолжают есть мясо чистое, пить кофе, черный чай и так далее. Вот знаю людей в церкви 5 и 10 лет, и совесть их не мучит, и они здоровы. Так им Господь не открывает, или они сами противятся? И какой пример они подают немощным? И если эти люди совершенно здоровы, и они все это вкушают с благодарением. Это нормально? Что могу сказать, Рита, по поводу вашего вопроса? значит, ну, есть люди, которые продолжают есть мясо чистое. Знаю, что иногда и нечистое кое-кто может подъедать. Пить кофе, черный чай и так далее и тому подобное. Что хочу сказать. То, что они продолжают есть там или пить, ну, вот из того, что мы только что перечислили, да, я так хочу сказать, конечно, за всех сказать, что их совесть не мучит, что уже столько лет они как бы слышат, да, ну, нельзя за всех одинаково мне сказать, Бог ли им не открывает, или они сами этого противятся. Ну, даже такой вопрос, как Бог не открывает. Но если Бог не открывает, то это от Бога как бы зависит. Если они сами противятся, я вам скажу, что если они противятся в одном, они будут противиться и в другом. Зачастую, я так скажу, Рита, что иногда так в церкви это подают, так этот вопрос представляют, что, ну, у людей это иногда вызывает просто противление. И противление не потому, что они не против Елены Уайт, не против там Писания, а против того, кто это говорит и как это говорит человек, да? Поэтому сказать так, что вот кто виноват, или Бог не открывает, или сами противятся, это трудно сказать, это нужно и говорить в отдельности за каждого человека. За всех сказать это будет неправильно. Все люди разные, у всех разные подходы, у всех разные мотивы. Поэтому будет очень неправильно, если сказать там, все они сами противятся или всем им Господь не открывает. И то, и другое будет неправильным. Далее. Что я хочу сказать? Одна из причин, почему люди могут не понимать. Может быть такая причина. Людей не учат думать. По природе они не склонны думать. Что такое думать, они иногда и не знают, как это думать. Имеется в виду головою, они живут чувствами, а говорят, что думаю, да? Дальше, в церкви не учат думать, не говорят доводы, а иногда говорят так, вот это грех, вот это надо, вот это не надо. Для любого человека, если нет объяснения разумного на ихнем уровне, это не вполне материал, который похож на истину. Больше похож иногда, даже если это написано где-то, да, ну, допустим, Елены Уайт, похоже, ну, на фанатизм чей-то. Кстати, хочу еще такое сказать. Я не сторонник там кофе, я не сторонник чая, не сторонник мяса, да, но я к чему это говорю? Я, если кто-то спрашивает, я говорю доводы, я говорю, вот знаешь, есть видео на ютубе, вот посмотри про колбаску, которую ты любишь, еще она делается, и может у тебя пропадет желание. Далее, если вижу, человек склонен слушать, подкину информацию по поводу того, как пища влияет на наш организм, на наше здоровье, да. Если человек рассудительный, и он обратит внимание, до него доходит, он сам через время, конечно, не в один день, но он бросает это все, освобождается от этого. Если человек нерассудительный, ну я просто вижу, для него он как говорит, что тут из кофе там делать какую-то проблему. Я хочу сказать, действительно, проблему не стоит делать. Потому что иногда я знаю, что есть люди, которые за санитарную реформу, что надо все по Елене Уайт. Они, ну, подают эту информацию иногда настолько придирчиво, иногда настолько назойливо, настолько насильственно, что я хочу сказать, что и мне, если бы это навязывалось таким образом, в ту далекую пору, когда я становился верующим, боюсь бы тоже вызвало аллергическую реакцию. То есть я зачастую скажу такое, что те, кто за реформу здоровья, зачастую не благородно, не по любви, не по-христиански и неразумно информацию подают. То есть назойливо насаждают, пристают, потом третируют людей, потом контролируют людей, потом осуждают, унижают. И я хочу сказать, я против этого метода. Если говорить, то нужно давать разумные доводы, давать человеку свободу, но аргументы должны быть действительно хорошими, вескими, чтобы человек решил, ну, как бы оставить это дело, да. Я это к чему говорю, что и люди мирские, совершенно не знающие Бога, там Елену Уайт, они ничего не слышали, они говорят, что да, кофе не союзник человеку. что кофе, ну, будоражит там нервную систему, бодрит, как некоторые говорят. Ну, и это же кофеин, кофе, кофеин, чай, чефир. Ну, будем говорить, в разной дозе, да, но тем не менее человек привыкает, становится зависимым. Далее сердце неестественно начинает тарахтеть не в том ритме, а это, будем говорить, нагрузка на сердце. И нормальный человек, здравомыслящий, он так говорит, да, я это кое-что почитал, посмотрел, послушал, сравнил, и я оставил кофе, я оставил чай и мясо, допустим, если понял человек, да. Но я хочу сказать, в церкви должна быть мудрость, чтобы эту информацию подать правильно, показать и своим примером, и своим тоном, и ненавязчиво, и разумно, и аргументы. И чем более это получится непринужденнее, просто как информация, тем больше можно надеяться на какой-то положительный эффект от нашего такого, будем говорить, от нашей такой проповеди. Но что хочу сказать. Иногда люди продолжают пить, потому что нету разумных пить, я имею в виду кофе, чай, там есть мясо, потому что нет разумных аргументов, нет здравых рецептов. Понимаете, зачастую попахивает это все фанатизмом, назойливостью, да, поэтому не принимают. Дальше я уже сказал, что иногда люди просто такие нерассудительные, что для них это чай, им кажется, что это кто-то придирается, что кто-то там пристает к ним, и что это не столь существенно. Ну, кстати, хочу сказать, Рита, я не пью чай, я не пью кофе. Но иногда, это тоже есть у тех, которые за реформу здоровья, тоже есть такие моменты неприятные в жизни, да. Значит, я пригласят в гости чай, кофе, больше ничего нету. Я говорю, ну, там чай или кофе уже. Ну, просто исходя из того, что, ну, котлеты свиные не ем, торт стараюсь тоже не есть, там, ну, всячески там это, ну, стараюсь что-то выбрать такое более, как говорится, а я имею в виду, что люди, бывают неверующие, приглашают, и там, ну, не всегда так получится, чтобы отказаться уже от всего полностью. Ну, я говорю, кофе, только мне не крепкий, пожалуйста, там, чай мне, говорю, чуть-чуть, можно с кем-то пакетик пополам, там, допустим, да. Но я хочу сказать, это редкие эпизоды. Ну, тоже некоторые, вот ты когда-то, вон ты тогда сам говорил, вот я сейчас, как сейчас говорю, вот ты тоже иногда кофе пьешь, значит, ты тоже, типа, с Еленой Вайт не согласен. Я говорю, ладно, ты не тот человек, с кем можно поговорить. Поэтому я так скажу, кому-то Господь не открывает не по той причине, что не хочет открыть, а потому что для человека это еще... Ну, будем так говорить, слишком высокая наука. Этому человеку хотя бы освободиться от чего-то более крупного, да, из пороков. Иногда есть и такое, что люди противятся. Но противятся иногда по непониманию, иногда по тому, как им это навязывается, да, и глядя на тех людей. Бывает и такое противится. Но у всех людей это свой мотив. И тут уже, как говорится, нельзя сказать для всех одну причину. Ну, какой пример они подают немощным? Ну, я хочу сказать, они, может, еще и сами немощные. И тут уже говорить о том, что вы пример подаете немощным, другой нехороший пример, да? Ну, если они сами немощные от того, что не понимают этого, то, в принципе, ну, как сказать, немощный, который не понимает, подает повод немощным другим, которые тоже много чего не понимают. Поэтому я говорю, для того, чтобы эти вопросы у нас такие не возникали, нужно учить людей так, чтобы понимали все мы, что и почему, и как, и для чего. Дальше. А если эти люди, ну, то тоже пишет, Рита, вы пишете, что вот знаю людей в церкви 5 и 10 лет, совесть их не мучает, и они здоровы. Я вам хочу сказать, есть люди, которые сало едят и здоровы, причем в больших количествах, и водку пьют, и здоровы, в отличие от тех, кто ведет здоровый образ жизни и болеет. Но к чему я это говорю? У всех у нас разная наследственность. Есть люди, которые родились от здоровых родителей, имеют задатки физического здоровья гораздо более крепкие, нежели у других людей. И они пьют, и курят, и гуляют, и здоровы. Конечно, это все до поры до времени, но почему здоровы? У них запас прочности как бы побольше. Ну, они докурятся, допьются, и кончится это все равно печально. А есть люди, которые уже родились больными. Родители уже наградили плохим здоровьем. Тут если еще закури, так тут и коньки откинешь совсем. Или там кофе пить, сердце застучит, когда оно и так, как говорится, от рождения не очень хорошее, да? Поэтому сказать, что вот если они здоровы, едят, кто его знает, что и здоровы, ну, для кого-то это нормально, да. Если они не понимают и вкушают с благодарением, то Бог их не осуждает. Если они вообще вкушают ни с каким ни с благодарением, ни с каким там, ну, отрицательным каким-то чувством, да, просто едят и пьют, как все обычные люди и здоровые. Ну, я так хочу сказать, если они этих вопросов не понимают, то они не несут ответственности. Ибо Библия пишет, раб, который разумеет волю Божию, понимает волю Господина, будет бить более, а не понимает, будет бить менее. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, а кто не разумеет, тому не грех. Поэтому я думаю, что в каждом случае, с каждым человеком, эти вопросы нужно решать индивидуально, с учетом и уровня понимания, самосознания, развитости ума и так далее и тому подобное. Ну и надо учитывать, что учили в церкви думать или не учили. Я хочу сказать, я не помню, где я был, где учили людей бы думать. И где бы ум человеческий поощрялся, и где бы умных выдвигали на служение. Покорных выдвигают, покладистых выдвигают, а умных нет. Тут человек, я не знаю, как ДР, кто это ДР. Ну, вот такой, как говорится, человек под такими буквами. ДР. Да, задается вопрос этим человеком. Почему апостолы все время говорили о церкви как о собрании верующих, обладающих различными дарами для служения друг другу? Они что, не знали, что сатанинские силы все разложат рано или поздно? Ну, если говорить по поводу того, знали они или не знали, ну, я хочу сказать... И Павел пишет, что под шествием моем к вам войдут лютые волки, не щадящие стадо, да? И Христос говорил, берегитесь лжепророков, которые приходят. И тот же Павел пишет, что лжепророки, которые раньше были, и теперь есть, и будут. В принципе, я думаю, что для апостолов не было это тайной, что сатана будет приходить. Но почему апостолы говорили об этом? То они как бы предупреждали, чтобы люди заранее знали, что это будет все реально, и чтобы они старались сохранять между собой, ну, взаимопонимание, стремились к любви, чтобы это был вопрос номер один в духовной жизни христианской церкви. Да? То есть об этом говорилось, они об этом знали, об этом предупреждали заранее, чтобы люди были готовы, и чтобы это не застигло их врасплох. Вопрос, как бы еще раз повторяю, почему апостолы все время говорили о церкви как о собрании верующих? Ну, в Библии так оно и есть, что церковь это не здание, а именно сообщность людей, которые составляют одно тело. Если между ними есть взаимопонимание, гармония, любовь, да, как это есть между органами нашего тела, да, там все очень гармонично и все слажено функционирует, да, то это действительно церковь. Поэтому апостолы говорили именно о церкви, как о собрании верующих. Но здесь еще, значит, в вопросе звучит такое, что верующих, обладающих различными дарами для служения друг другу. Ну, вот исходя из 12 главы, да, 12, кажется, главы, первое послание к Коринфянам, да, говорилось о том, что каждый человек наделен какими-то дарами. Там перечисляются и дары. Ну, это, как бы говорится, о способности, что каждый свои дарования и таланты должен применить в деле созидания тела Церкви Божьей. Да? Этими дарами способствовали, проявляли любовь через эти дары и способствовали взаимопониманию, сближению между людьми, чтобы они действительно стали одним телом. Ну, вопрос такой, значит, они что, не знали, что сатанинские силы все разложат рано или поздно? Ну, знали, но если так говорить, почему тогда они как бы говорили об этом? Ну, всегда было так, что основная масса людей, в силу того, что они были достаточно поверхностны, они рано или поздно поддавались на какие-то различные сатанинские уловки и отступали от истины, и отходили от Бога и от церкви зачастую, да? Но всегда был истинный остаток, как написано в 11 главе Римлянам, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. То есть благодать, здесь имеется в виду голос благодати, дух благодати. Кто избирает голос Духа Святого как руководство к действию, кто повинуется ему всегда и всецело, кто не следует за настроениями людей и за людьми, вне зависимости от их объяснений, то такие люди всегда сохранялись, и они оставались Церковью Божьей, которая, будем так говорить, продолжала свое существование, только в гораздо более меньшем количестве, чем это когда-то было. То есть, если апостолы и говорили, и понимали, что произойдет все-таки, что будет разложение, что произойдет развал основной массы тех, которые сегодня представляют Церковь Божью, то они как бы понимали, что предупреждать нужно, что дары проявлять нужно, но что нападки будут, разложение будет, но и будут всегда те, кто сохраняли истину. Пусть в небольшом количестве, но тем не менее они оставались верными Богу, и они были своего рода семенем, которое Бог сеял среди других людей, и через них опять, будем говорить, здравая вера во Христа начинала проявлять себя и распространяться между другими людьми. Сергей Терехов пишет: я что хочу попросить вас, уже по времени, да, уже полтора часа мы прообщались, да, вопросов как бы здесь еще, если я буду на все отвечать, то я, конечно, затянется наше сегодняшнее общение, да. Давайте так, я на вопрос Сергея Терехова сейчас отвечу, да, и на этом мы как бы сегодняшнее наше общение уже завершим. Остальные вопросы я их зафиксирую, да, скопирую, и в следующую пятницу я начну с этих вопросов, хорошо? Ну, просто чтобы, потому что кое-кто живет далеко уже на востоке, и у них уже близко к полночи, да, поэтому мы должны понимать, что мы живем в разных частях земного шара, и не у всех одинаковая, как говорится, положение. Значит, вопрос Сергея Терехова. Здравствуйте, Александр. Хотел бы спросить, где производил работу первосвященник в скинии собрания? Я слышал, вы как-то говорили, что только во святом святых, один раз в году. А как же ежедневное служение? Он не участвовал? Ну, что я хочу сказать, Сергей, по поводу первосвященника? Конечно, основное служение у первосвященника, он символизировал собою, своей как бы должностью Христа, и его служение как бы было, все-таки связано со святым святых. Указывал он своим статусом, своим положением как бы на Христа. Но, опять хочу сказать, первосвященник – это как руководитель предприятия. Если говорить, в ежедневном служении он не принимал участия, он там не принимал, не заковал те жертвы, которые там, вы знаете, сколько было всяких священников, сколько было левитов, сколько было там всяких помощников, да, которые делали. Он эту работу не делал, но он должен был, я не буду говорить, что делал все, потому что если бы делали пресвященники все так, как надо было бы делать, то думаю, что иудейская церковь не была бы такой, будем говорить, недуховной, мягко скажу, да, какой она стала. То есть первосвященник должен был участвовать в служении и ежедневном, и во святом. В каком плане? Он должен был смотреть, он должен был контролировать, он был как ответственное лицо. Поэтому в этом отношении, я так скажу, что ну, сказать, что первосвященник как бы один раз в году там куда-то заходил, да, и на этом все кончалось, конечно же, нет. Первосвященник, он на то и был первосвященник. Это директор предприятия, это руководитель, это министр в министерстве, это президент в стране, поэтому мы говорим, вот президент, что у него работа, это вот только приемы? Да не только приемы, это и вызов на прием и министров, это и, как говорится, и надо их и поругать, иногда и поощрить, это и приемы, это и дипломатические, как говорится, встречи различные на высшем уровне, да, это иногда и на завод, это иногда и на фабрику нужно прийти, это иногда и на митинги, это, ну, я не буду говорить сейчас там, насколько все это правильно, хорошо, ну, я просто хочу сказать, что президент страны это не только резиденция президента и только подписание документов, это практически все под контролем, поэтому первосвященника должно было быть под контролем вообще все храмовое служение. Хорошо, я на этом буду заканчивать наше общение сегодня, спасибо за внимание, буду надеяться, что вопросы и ответы приносят пользу, удовлетворение. Мало ли что, ну, если я где-то что-то, может, не так понял в вопросе и ответил, может быть, немножко не в том ракурсе, то я вам скажу, не стесняйтесь, напишите дополнительный какой-то вопрос, и я отвечу. Ну, старайтесь вообще так, чтобы вопросы были продуманными, и чтобы я мог сразу понять мысль, которая вас интересует, и на которую вы хотите получить какой-то ответ. Хорошо? Всего хорошего, Божьих благословений и до завтра. Завтра, как всегда, мы будем с вами общаться. Всего хорошего. Божьих всем благословений.